Необходимый дисклеймер. Наш подкаст описывает таинственные исчезновения, преступления, происшествия и убийства. Как и у любого подкаста True Crime тематики, у нашего подкаста и этого выпуска установлено возрастное ограничение 18+. Бразилия в 1966 году – это все еще страна неравенства. С одной стороны, страна принимает чемпионат мира, с другой существует пропасть между богатыми и бедными. С одной стороны, страной управляет военное правительство, а с другой страна показывает отличный экономический рост. При этом 1966 – это время боссановой самбы, легких жанров музыки, которые передают красоту и расслабленность пляжей Рио. В августе 1966 года на холме Винтон города Нитерой пригорода Рио обнаружат тела двух радиотехников. Причины их смерти так и не удастся установить. На теле не было каких-то травм или ран, которые могли бы привести к их гибели, но больше всего удивлял их внешний вид. На каждом из них были надеты деловые костюмы, дождевики и зачем-то кустарным способом изготовленные свинцовые маски. Рядом лежала бутылка воды и блокнот со странными записями. Эта интригующая загадка будоражит умы исследователей вот уже почти 60 лет, но до сих пор нет точного ответа, что же произошло в этот день. Кем же были эти люди, почему они отправились в таком странном виде погулять, да еще и в грозу, и зачем им были свинцовые маски? С вами подкаст «Номерная станция», и давайте начинать. Августа 1966 года 18-летний парень Жорже да Коста Альвес отправился на холм Винтом в Нитерое, одном из отдельных городов пригородов Рио. Он хотел запустить своего воздушного змея, а место выглядело для этого более чем подходящим. Жорже поднимался выше по холму, пытаясь найти удобное положение, когда заметил два тела, лежащих в зарослях. Испугавшись, он спустился с холма и сообщил о своей находке в полицию. Оба человека были одеты в строгие костюмы, будто они собирались на какую-то важную официальную встречу, а на их глазах были странные маски, явно изготовленные вручную. Они лежали на подстилке из листьев, которые, скорее всего, срезали ножом. При этом сам нож так и не был найден. Рядом с ними лежал пакет с парой полотенец, а также пустая бутылка из-под воды, носовой платок с инициалами МАС или АМС и блокнот. В кармане у одного из мужчин было обнаружено 4000 крузейра, и еще 157 тысяч было обнаружено у второго мужчины в целлофановом пакете. Блокнот был исписан электрическими схемами и формулами, однако в нем нашлась пара странных записей, приблизительный перевод которых выглядит так. В 16:30 быть в условленном месте, в 18:30 проглотить капсулу, после наступления эффекта, дальше следует непонятный набор слов, защита металлов, маска, ждать сигнала. Обычно это трактуется так. В 18:30 проглотите капсулу, после того, как начнет действовать, защитите лицо металлической маской и ждите сигнала. Но этот перевод основан скорее на догадках и не очень совпадает с оригиналом, где в конце фразы шел набор слов, будто человек записывал эту фразу в торопях, отмечая только важные слова. О какой капсуле шла речь и какой смысл этой заметки понять было невозможно. Но, скорее всего, в этой заметке речь как раз шла о тех самых масках, которые были обнаружены. Сами маски сделаны были вручную из листового свинца. Их назначение также оставалось неизвестным, однако свинец часто применяли для защиты от радиации. Возможно, в этом случае маски также предназначались для защиты от радиоактивного излучения. Доктор Астер Перейра Демиелу провел вскрытие тел, однако никаких признаков насильственной смерти обнаружить не удалось. А также признаков отравления, радиации или каких-либо изменений во внутренних органах. Мнения по поводу токсикологической экспертизы расходятся. Где-то упоминается, что все тесты были отрицательными, где-то наоборот утверждается, что экспертизу было невозможно провести из-за плохого состояния тел. В каких-то источниках причина более простая – службы были слишком заняты. Упоминание каких-то капсул в записке косвенно могло указывать на отравление, как на причину смерти. Однако достоверно было сказать невозможно. Личности погибших удалось установить. Ими были Мануэл Перейра де ла Крус, 32 лет, и Мигель Жозе Виана, 34 лет. Оба работали радиотехниками в городе Кампус дус Гайтаказис, штата Рио-де-Жанейро, который находится в 260 километрах от Нитероя. Маски они изготовили сами в своей мастерской по ремонту бытовой техники. Ночью во вторник 16 августа Мануэл Перейра де ла Крус сообщил жене, что хочет поехать со своим напарником в Сан-Паулу, чтобы купить радиодетали и по некоторым источникам машину. Утром 17 августа они оба отправились на автовокзал, взяв с собой больше 2 миллионов крузера, что около 1000 долларов. Почему-то они поехали не в Сан-Паулу, а в Нитерой. В 14:30 того же дня они добрались на автобусе до Нитероя. Они зашли в один из магазинов, где купили непромокаемые плащи, что было уместно, так как погода в эти дни была дождливой, и бутылку минеральной воды в баре. Продавцу они пообещали, что вскоре вернутся и сдадут бутылку обратно. Чек, необходимый для возврата бутылки, также позже был обнаружен у них. При этом продавец заметил, что Мануэл нервничал и постоянно смотрел на часы, будто торопился куда-то и боялся опоздать. Последний раз их видели живыми возле того же холма Винтон. Местный охранник рассказал, что люди, похожие на погибших, находились возле холма. Их то ли подвезли на джипе два неустановленных мужчины, либо они разговаривали с человеком из джипа перед подъемом на холм. Это было примерно в 15:15 того же дня. Также встречаются заявления, что местный парень видел их сидящими выше на холме около 17:00, однако кто именно их видел, не заявляется, и, возможно, это утверждение появилось в поздних материалах, посвященных этому случаю. Впоследствии было обнаружено, что тела заметили раньше, еще 18 числа, а не 20, как считалось ранее. 18-летний подросток Паулу Кардеру Азаведу Дус Сантос обнаружил тела и сообщил об этом в полицию. Расследование, впрочем, началось только через 2 дня, 20 числа, когда в полицию обратился уже Жорже да Коста Альос. Было высказано предположение, что так случилось из-за того, что патрульные 18 числа могли присвоить себе деньги погибших. В ходе следствия был допрошен некто Элсио Каррера Гомес, который был замечен в проведении каких-то непонятных экспериментов вместе с Мануэлем и Мигелем. Один из таких экспериментов привел 13 июня к взрыву в районе пляжа Атафона, который находился в 40 километрах от их родного города Кампус-дус-Гатайказис. Однако каких-либо связей между ним и гибелью радиотехников обнаружено не было. Было установлено, что в день происшествия Гомес находился в кампусе, и это подтверждалось показаниями нескольких свидетелей. Следствие допросило вдову Мануэла и сестру Мигела. Они заявили, что погибшие интересовались псевдонаукой и спиритизмом. Их интересовала связь с потусторонним миром и внеземными цивилизациями. Вроде бы они даже состояли в неком тайном обществе. Жена Мануэла рассказала, что они проводили какие-то эксперименты вместе с Элсио Гомесом, и между ними и Мануэлем произошел конфликт. Втроем они собрали устройство, которое сначала взорвалось на заднем дворе Мануэла, а позже, когда они пробовали запустить его снова на пляже Атафона, вызвало нечто похожее на взрыв в небе, о чем утверждало несколько свидетелей. Гомес во время второго допроса рассказал, что все они втроем были членами местной группы людей, которая называла себя научными спиритуалистами. Он, Мануэл и Мигел хотели связаться с Марсом, а взрыв был из-за неправильной работы устройства, которое они собрали для этого. В их мастерской была обнаружена книга о научном спиритизме, где были подчеркнуты слова «яркое свечение» и «маски», а также инструменты и материалы, с которого были вырезаны маски. По словам сестры, Мигел говорил ей о какой-то секретной миссии, в которой он должен участвовать. О чем-то похожем говорила жена Мануэла. Согласно ее показаниям, муж за несколько дней до гибели говорил ей про финальную проверку, которая должна подтвердить или опровергнуть его веру в непознанное. Человек по имени Гамильтон Бизани, с криминальным прошлым, уже отбывающий большой срок в тюрьме Сан-Паулу, заявил полиции, что он участвовал в ограблении и убийстве радиотехников. Одна из родственниц заявила в 1969 году в полицию о том, что он может быть причастен к убийству людей с холма Винтон. Бизани был допрошен полицией и рассказал удивительную историю о том, что вместе с 3 другими преступниками встретил радиотехников на спиритическом сеансе в Нитерое. Во время сеанса они поняли, что у тех при себе много денег, и решили их ограбить. Бизани отвез радиотехников к холму Винтон, где под угрозой пистолета его подельники отняли деньги и заставили их выпить капсулы с ядом. Эта история совсем не пересекается с результатами расследования 1966 года и кажется выдуманной от начала и до конца. Сторонники уфологических теорий вообще утверждают, что это было частью операции прикрытия, чтобы скрыть реальные факты истории Мануэла и Мигеля. Мануэла и Мигеля также подозревали в поддержке работы пиратской радиостанции в городе Глисерио на расстоянии в 1100 километрах от их родного города в соседнем штате Сан-Паулу. Как выяснило следствие, ранее они посещали курсы, организованные Philips Electronics, и в целом имели необходимые знания и навыки для сборки радиостанции и работы на ней. Но вряд ли бы их образование хватило для проведения каких-то сложных научных экспериментов. Также местный таблоид «О Крузейра», который специализировался на новостях звезд и спортсменов, писал, что делом радиотехников заинтересовалась разведка ВВС и ВМС. Заметка утверждала, что 12 июня разведка военно-морского флота перехватила набор странных сообщений, которые передавали станции, позывные которых никогда не существовали. Каких-то других деталей и доказательств связи между этим перехватом и инцидентом, который произошел на следующий день, предоставлено не было. Одна из газет в 1967 году утверждала, что Мануэль и Мигель все же добрались до магазина радиоэлектроники в Нитерое, до того, как купить бутылку воды в баре, где и потратили часть денег. Там они и могли встретить своего убийцу, который заметил, что у них с собой есть деньги. При этом статья была написана с грубыми ошибками, например, утверждая, что они поднялись на холм 21 августа, то есть через день после своей гибели. Поэтому вряд ли эту заметку можно считать надежным источником. В августе 1967 года, через год после обнаружения тел, была произведена эксгумация и повторная экспертиза, которая вновь не обнаружила следов насильственной смерти. Следствие прекратили в 1969 году, через три года после происшествия. Свинцовые маски до сих пор хранятся в музее полиции Рио-де-Жанейро. Существует несколько версий произошедшего, от рациональных до абсолютно фантастических. Версию о самоубийстве полиция отбросила, так как каких-то видимых причин для этого не было обнаружено. Бутылка из-под воды также была важной уликой, разбивавшей версию о самоубийстве. Сначала Мануэль и Мигель пообещали сдать пустую бутылку продавцу, а позже она была обнаружена на месте происшествия. Одной из возможных гипотез был удар молнии. Вечером 17 августа в окрестностях Нитероя был дождь с грозой. Подниматься на возвышенности, да еще и с металлическими предметами на теле, было особенно опасно. Однако эксперты, проводившие вскрытие, также отбросили эту версию из-за того, что каких-то последствий удара током на телах обнаружено не было. Преднамеренное убийство также одна из вероятных версий этой истории. Возможно, кто-то воспользовался наивностью и доверчивостью радиотехников и обманом дал им капсулу с ядом, уговорив на участие в каком-то эксперименте, а после этого похитив их деньги. Хоть это и наиболее вероятное рациональное объяснение этого дела, доказательств этой гипотезы нет. Тем более неизвестно, сколько денег у Мануэла и Мигеля было на момент их смерти. Возможно, часть денег они потратили в Нитерое, как и собирались, хотя, судя по их перемещениям, времени у них на это особо не было. А возможно, деньги были присвоены полицейским 18 сентября. Радиодетали или подержанные машины, которые мужчины собирались купить, обнаружено не было. Фантастических и эзотерических гипотез, конечно же, больше, ведь само дело выглядит очень загадочно. Известный эзотерик Оскар Гонсалес Кьеведу заявил, что в капсулах могло быть вещество, вводящее в глубокий транс. Маски были нужны для защиты третьего глаза от излучения из других миров. Он утверждал, что для подобных экспериментов нужна хорошая физическая форма и подготовка, которой радиотехники не обладали, из-за чего их попытки закончились плачевно. Версия внеземного контакта также была очень популярна. Как только дело получило огласку, в полицию обратился муж сеньора Грасинды Барбозы Катинья де Саузе, уважаемая местная жительница из района Фонсека города Нитерой, которая вечером 17 августа вместе с дочкой проезжала неподалеку от места обнаружения тел. Ее 7-летняя дочь обратила внимание на странный объект яйцевидной формы оранжевого цвета, который был виден над вершиной холма. Объект был окружен разноцветным огненным кольцом, от которого во все стороны исходили лучи синего света. Она остановила машину и вместе с дочкой наблюдала колебания объекта на протяжении 4 минут. Вернувшись домой, Грасинда рассказала обо всем мужу, который тут же поехал на место наблюдения, но ничего необычного не увидел. Позже еще несколько свидетелей подтвердили, что наблюдали странное атмосферное явление в том же месте примерно в то же время, что и Грасинда с дочерью. Муж Грасинды постарался оградить ее от сообщений в газетах о происшествии, которое произошло на холме Винтон, чтобы не травмировать ее. Однако сам, прочитав об обнаружении тела, обратился в полицию и рассказал о том, что видела его жена тем вечером. Фонсека, где они жили, находится в 22 километрах от холма Винтон, поэтому сама Грасинда знать о том, что на холме находились люди, не могла. Несколько уважаемых местных газет опубликовали показания очевидцев, которые видели странный объект над холмом Винтон в то время, когда мужчины находились там. Также некоторые свидетели утверждали, что видели подобный объект ранее за день до происшествия 16 августа в 21:15 в небе над Нитероем на высоте 30 метров. Однако из других источников следует, что эти наблюдения имели место не 16 августа, а 16 марта, за полгода до описываемых событий. Достоверность этих заявлений подтвердить достаточно сложно. Во второй половине 20 века люди часто упоминают НЛО во время абсолютно разных событий. В уфологических кругах этот случай вызвал также немалый интерес. В 1980 году уфолог Жак Валле посетил место происшествия и отметил, что земля там была как бы выжжена. Скептики объяснили это тем, что полицейские вылили на тела и на землю много формалина, пытаясь остановить разложение тел, а формалин убил растительность. Валле описал свое посещение места происшествия в книге 1990 года, при этом ссылаясь на них как свидетелей обнаружения тела и расследования, но не называя их имен. При этом история, рассказанная Валле, содержит множество дополнительных деталей, вроде измененного цвета кожи, ожогов на телах, кусочков алюминиевой бумаги, целлофана химической субстанции и платка с инициалами. Однако эти находки в его книге больше не упоминаются, местами автор противоречит сам себе. Его пересказ истории содержит смесь подтвержденных фактов и домыслов, которые журналисты добавляли в своих поздних статьях о деле. Как и во всех таких историях, недостаток информации оставляет большой простор для разных версий. Часто это связано с тем, что какие-то исследования или тесты не были проведены вовремя, как в случае с токсикологической экспертизой. Или с тем, что какие-то важные процедуры не были проведены во время расследования, как, например, вопросы с обнаружением тел. Единственный источник информации – это упоминание газет тех лет в других изданиях. Газеты освещали этот случай в течение нескольких лет, однако до конца не ясно, были ли это детали реального расследования или просто выдуманные факты в надежде на рост продаж. Нам сложно выбрать какую-то версию из тех, что мы озвучили. Это могла быть молния или какое-то другое сходное атмосферное явление, которое наблюдали очевидцы, но которое не было обнаружено во время осмотра тел. Это также мог быть хитроумный план ограбления и попытки замести следы, что объясняет пропавшие деньги. Кто-то из экспертического кружка мог выбрать их как простых жертв и обманом заставить принять неизвестные таблетки, обыграв их желание увидеть НЛО. Существует также интересная теория о том, что радиотехники работали над каким-то странным оборудованием, неудачные испытания которого описывались. И для этого им нужны были какие-то особые компоненты, вроде радиоактивных веществ, которые они собирались купить. Свинцовые маски, по их мнению, могли стать защитой от радиации, хотя на самом деле защитные маски должны закрывать все лицо. Капсулы также могли использоваться для защиты от радиации. Важно помнить, что Мануэл и Мигель не были учеными, а простыми ребятами из небольшого городка, которые ремонтировали приемники и телевизоры, а в свободное время участвовали в странных экспериментах. Поэтому это могло совпадать с их представлениями о работе с радиоактивными материалами. Во время сделки что-то пошло не так, и они стали жертвой мошенников. Это могло быть и самоубийство по каким-то странным причинам, о которых нам неизвестно. Какая из версий наиболее вероятна, решать вам. Может быть, радиолюбители проводили испытания очередного своего устройства, которое в грозу спровоцировало непонятные явления, которые привели к их гибели. Современные версии сводятся к двум большим категориям. Либо радиолюбители пострадали при контакте с неопознанным летающим объектом, либо стали жертвой ограбления или случайно погибли из-за приема психоделиков. Правда, узнать, скорее всего, невозможно. Современная версия истории представляет собой мешанину нескольких разных пересказов, часто противоречащих друг другу, а оригинальные источники были в большинстве своем утеряны. Но перед тем, как мы закончим этот выпуск, нужно рассказать еще об одном факте, который всплыл уже во время первого расследования, когда оно активно освещалось в прессе. В 1962 году, за 4 года до происшествия с Мигелем и Мануэлем, на холме Крузейра, недалеко от Сан-Паулу, было обнаружено тело местного телемастера по имени Эрмес. На месте происшествия также была обнаружена свинцовая маска, похожая на маски, найденные на холме Винтон. Причину смерти Эрмеса определить так и не удалось, но когда стало известно, что незадолго до смерти он принимал какие-то таблетки, происшествие сочли самоубийством, и дело не получило широкой огласки. Телемастер верил в способность человека принимать телепередачи без какого-либо оборудования, но неизвестно, была ли его гибель как-то связана с этим. Был ли он знаком с Мигелем Мануэлем, также установить не удалось. Холм Крузейра находится в 300 километрах от холма Винтом и в 84 километрах от кампуса, где жили Мигель с Мануэлем. Спасибо, что послушали. С вами был подкаст «Номерная станция». Всего хорошего и до новых встреч!